Значит, давайте продолжим. Одна секунда на высшей планете Брахмалоке, у нас здесь проходит год. Запомните. И для как бы примерно такая единица на Сваргалоке один месяц равен нашему году. То есть так меняется время сверху вниз по Вселенной. И соответственно один год прохождения на самой низшей планете Вселенной равен примерно одной секунде на Земле. Понятно? Поэтому когда в ад отправляются туда, на низшие планеты, они здесь могут воплотиться через 3 года где-то, через год могут. А там они проживут огромное количество жизней. Понимаете? Вот такая, это надо знать. У нас так время работает. Время работает не везде во Вселенной с одинаковой скоростью. Скорость меняется. Она чем ниже во Вселенной, тем быстрее крутится время. Потому что быстрота скорости времени зависит от того, насколько мы хотим жить эгоистической жизнью. Чем меньше мы хотим эгоистической жизнью, тем меньше крутится материальное время в нашей голове. Если человек настроен абсолютно на благость, на счастье, то у него как бы вот это вот время останавливается, то есть оно движется по-другому. Он смотрит на людей, у него совсем другая жизнь, другой контакт с временем происходит. Это очень важно знать. И наоборот, когда человек зацикливается на желаниях своих, на своих интересах, оно ускоряется, начинается бешеная гонка, бешеный ритм времени. Это очень важно понять. Если вы вот это вот пошли в бешеный ритм, значит, ни о чем-то другом мы думаем. Мы не тем занимаемся, значит, надо это понять. Оно быстро и медленно происходит одновременно. Он когда рисует, если он в состоянии счастья, у него один мазок длится очень долго, но он не замечает, как течет время. Оно сжато, понимаете, оно сжато. Но с другой стороны, каждая секунда времени очень информативна, понимаете? Так расстояние. Сати-Лока, самая высшая планета, от Тапа-Локи находится на расстоянии 960 миллионов миль. Понятно, да? От Тапа-Локи до Джнана-Локи 640 миллионов миль. От Джнана-Локи до Махар-Локи 160 миллионов миль. От Махар-Локи до Бувар-Локи 109 миллионов миль. 109 миллионов 600 тысяч миль. От Бувар-Локи до Бур-Локи 1 миллион 600 тысяч миль. На Бур-Локи расположена наша Земля. Ниже Бурлоки на 560 тысяч миль находятся все остальные низшие планеты. Они находятся в одной плоскости. Там нет третьего измерения. На Сати-Локи, на самой высшей планете, планета с тем, 64 измерения. У нас всего 4. Там одного измерения нет, плоскость. А нет, у нас 3 измерения, а там 2. Плоскость, там живут в плоскости они. Понять это очень сложно нам, как они в плоскости живут. Там нет одного измерения. А дальше на 240 тысяч миль ниже этих планетных систем, которые находятся в плоскости, находится Вселенский океан, который заполняет половину Вселенной. Этот океан находится в южной небесной полусфере или к югу от эклиптики Земли. Следует знать, что на каждой планетной системе более высокое живое существо испытывает счастье в 100 раз больше, чем на предыдущей. Если вы попадаете на следующую планетную систему после нас, счастье там будет в 100 раз больше. Если вы попадаете на планетную систему или галактику ниже нас, на один уровень, там счастье будет в 100 раз меньше. Веды говорят, что вы здесь никогда не испытаете счастье в 100 раз больше. Никогда. Но если человек совершает добрые дела в 100 раз больше, чем положено совершать на этой планетной системе, положено означает, что есть силы, которые препятствуют это делать. Если человек свобода выбору так поступает, так настраивается, что он в 100 раз больше делает добрых дел, чем положено здесь, на этой Земле, он попадает на следующую планетную систему. И дальше то же самое будет происходить. Так мы с вами говорили уже, что если человек будет путешествовать со скоростью света, то ему понадобилось бы 40 тысяч лет, чтобы не миллионов, а 40 тысяч лет, чтобы достичь высшей планеты этого мира. Так написано в Шримад-Бхагавата 3.15.26. Следует знать, что на нашей планетной системе есть, веды описывают полную карту нашей планетной системы, вплоть до километров, сотен километров, где что расположено. И она описана с позиции тех живых существ, которые смотрят на нашу планетную систему сверху. И поэтому наша планетная система рисуется в виде диска, на котором есть свои участки и пространства различные. Но все эти участки и пространства, если посмотреть изнутри этого диска, будут иметь форму планет. А сверху они видны в виде таких пространств. И так как сверху, самой высшей планеты системы, здесь все очень быстро крутится, поэтому этот диск, он создает такую картину сплошных линий. Понимаете, для них они сплошняком все видят. И поэтому они рисуют эту карту. То есть эта картина нашей галактики, она дана свыше, и она описана с их позиции. И все движения Солнечной системы, там нашей галактики, наших планет, все они как бы как сплошные линии идут, понимаете? То есть получается круги, там различные области, сектора. И эта карта нашей галактики полностью описана подробнейшим образом. Так, например, оказывается, ниже нас есть низшие райские планеты. Они предназначены для тех живых существ, которые жили благочестиво, но которые не верят в высшее счастье и высший прогресс, которые не верят в Бога, которые не верят в том, что цель жизни человека – это бескорыстие. Эти живые существа, так как они все-таки, несмотря ни на что, жили благочестиво, они жили согласно правильным законам, то есть они были воспитанными, они попадают на низшие планетные системы, которые находятся ниже Земли, они называются Биласварга. Веды описывают в Шримад-Бхагаватам 5.24.8.9, 5.24.11.14 описано, что в этих семи планетных системах, то есть что на этих планетах, низших райских планетах, много прекрасных домов, садов и мест для услаждения чувств. Своим великолепием они превосходят даже те, что имеются на высших планетах, потому что уровень жизни живых существ, которые там живут, характеризуется огромным техническим прогрессом, богатством и различными удовольствиями. Большинство обитателей этих планет ведут семейный образ жизни, и они находятся во власти материального счастья, они испытывают огромное счастье, живя там. У них практически нет болезней. И у них огромный технический прогресс высочайшего уровня. Вот. У них время не делит их существование на дни и ночи. У них постоянно, они когда хотят отдыхают, когда хотят бодрствуют. Вот. И там нет такой планеты, которая бы освещала. Там нет внешнего источника света. Там освещают изнутри, как бы эти планеты освещаются. Есть такие огромные змеи, от которых из голов исходит сияние. Они освещаются вот этими змеями, как бы все пространство. Это описано. И фактически у них нет старости. Но у них происходят такие катаклизмы. То есть они живут определенное количество времени. И время, сгущаясь, образует такую силу разрушительную, которая называется Сударшана-чакра. И эта сила, она уничтожает всю жизнь в какой-то момент времени на этой планете. И они даже не успевают заметить, как это происходит. То есть и потом там жизнь создается, то есть опять они там вот все создаются вновь. Теперь спрашивается, кто туда попадает жить. Туда попадают жить те, кто прельщены техническим прогрессом. Они хотят культурной жизни, они хотят холодильников, пылесосов, стиральных машин, они не хотят думать о Боге, они хотят думать только о себе, о своем здоровье, о своей семье, об обществе и так далее. Они не хотят думать о чем-то возвышенном и не хотят понять, что эта жизнь предназначена для постижения более высокого счастья, чем то, которое диктуется здесь на Земле. 80% людей благочестивых, которые находятся на Земле, попадают на низшие райские планеты. Самое ужасное заключается в том, что после того, как они там отработают все свое благочестие, все свое счастье, дальше они не попадают на средние планеты, то есть не попадают на Землю опять, и подобную планету Земле. Они попадают дальше на низшие планеты, еще ниже. Потому что их концепция, идея счастья неправильная. И поэтому мы сейчас с вами через несколько минут будем говорить о разных идеях счастья. И это основная цель всей нашей беседы, которая продлится дальше. Чтобы вы поняли, как туда не попасть. Туда, где хорошо, но нам туда не надо. Вот. Итак, я вам привожу уникальную информацию о размерах нашей Вселенной. Длина окружности сферы нашей Вселенной составляет, я вам просто диктую цифры, вы их запишите, 18 712 080 864 и еще 6 нулей. Это йоджины. Теперь это все надо умножить на 8. Так в милях, такова окружность нашей Вселенной. Я не знаю, как это называется по-русски. Там какие-то там квадриллионы, там еще какие-то леоны. Я не знаю. Ну так вот я вам продиктовал, пожалуйста. Вы будете знать. Следует знать, что оболочки Вселенной существуют, у Вселенной существуют оболочки. И оболочки состоят из определенных частиц, которые называются первоэлементами. Эти частицы мы с вами будем изучать, потому что они сильно связаны с нашей жизнью, оказывается. Вы увидите связь прямую с вашей жизнью. Когда вы узнаете, что такое первоэлемент, вы поймете, как поддерживать здоровье в своем теле. У вас знание будет, великолепное знание, которое вы получите чуть позже. А сейчас мы с вами поговорим, что первая оболочка, которая составляет 40 миллионов миль, радиус этой оболочки. А вторая, она состоит из первоэлемента Земли. Фактически сила, которая создает материю, сгустки материи создает. Это первоэлемент Земли, это сила, которая создает сгустки материи, плотность материи увеличивает. Есть такие, так называемые, черные дыры во Вселенной. Там первоэлемент Земли обладает в миллионы раз большей концентрацией. И когда, допустим, какая-то планетная система входит в этот участок, она так и сжимается. Потому что первоэлементы, они по своему образу и подобию все создают. Вот первоэлемент воды, допустим, он жидкое пространство создает, жидкость, превращает вещество в жидкость. А первоэлемент огня создает, действует так, что возникает огонь. Первоэлемент Земли – это то, что покрывает Вселенную снаружи, первый слой. Второй слой – это первоэлемент воды. Он в 10 раз больше, чем первый. В 10 раз больше. Третий слой – первоэлемент огня. Представляете, там огонь. Ну, не сам огонь, а первоэлемент огня. То, что вызывает горение. Вот этот первоэлемент огня еще в 10 раз больше. Я не буду там, я не знаю, сколько получается просто. Дальше первоэлемент воздуха или жизненной энергии. Что такое первоэлемент воздуха? Это сила, которая вызывает все виды движения, даже движение мысли, движение воздуха атмосферного и внутри нас, когда сосет живот, хочется кушать. Все это возникает в результате действия первоэлемента воздуха. Силы, которая является самой тончайшей в мироздании. Вот эти все первоэлементы. Дальше меньше частичек не существует в этом мире вообще. И мы с ними напрямую связаны, наша жизнь. Первоэлемент воздуха еще в 10 раз больше, чем огня по размерам. Это оболочка еще в 10 раз больше. Ну, представьте, 10 раз больше. Допустим, я один шаг делаю, метр. Следующая оболочка 10 метров. Следующая оболочка 100 метров. Потом 1000 метров. Понимаете? Дальше ложное эго или сила эгоизма. Вот, допустим, я сейчас побегу, там будут, допустим, картошку давать, да, бесплатно. Я побегу, мой завладеет сила эгоизма. И у вас несколько человек тоже ломанется за мной. Эта сила, она очень мощная, она на всех влияет. Вот сила эгоизма, это оболочка, она окружает всю Вселенную. Здесь все эгоизмом пропитано. Она окружает всю Вселенную еще в 10 раз больше, чем первый элемент эфира. Первый элемент эфира – это та сила, которая создает пространство. Вот, допустим, вы руку кому-то отрубили, да? по судьбе положено, допустим, да, ему, что ему, а вы просто сами это сделали из злости. Ну, допустим, ну, я отрубил руку, хорошо, я отрубил. Из злости. Кому-то руку. То у меня внутри, в глубине ума, первый элемент эфира станет в такую структуру, что в какой-то момент времени в следующей жизни в моей руке первый элемент эфира, плотность его станет минимальной. В результате мой ум начнет двигаться в ту сторону, где меня сшибет машиной и оторвет руку. Или мне ее отрежет просто кто-нибудь. Точно так же. Вы поняли идею? Что умственная энергия человека, она направляется по судьбе в ту сторону, где первые элементы создают для нее определенную плотность, сродство. То есть нас тянет туда, под машину тянет. Манит, манит, манит карусель, путешествуя по замкнутому кругу. Вот. И мы путешествуем по замкнутому кругу в результате. Итак, следующая оболочка – махат-татва, или непроявленный разум. Последняя, седьмая оболочка. Еще в 10 раз больше. Ну, в общем, короче, если взять футбольный мячик и горчичное зернышко, то вся Вселенная внутри – это горчичное зернышко, а снаружи – вот этот футбольный мячик оболочек. Так что мы защищены хорошо. У нас нет проблем. Можете быть спокойны. Снаружи ничего с нами не будет. Махат-татва. Махат. Непроявный разум. Это сила разума. Материального разума. Мы будем об этом говорить. Понимаете, материальный разум означает понять, как жить для себя. Это материальный разум. Это последняя оболочка Вселенной. Потому что надо и защитить это пространство от духовного мира. Потому что там никто не понимает, как можно жить для себя. Они вообще не понимают, что это такое. Для того, чтобы это понять, надо проникнуть сквозь эту оболочку. А сквозь нее они не будут проникать, потому что им там неинтересно. Там время по-другому движется. Им там противно на это даже смотреть. Поэтому они, когда видят вот этот вот материальный разум, они видят же, часть мироздания составляет материальные вселенные, часть духовные миры. И когда они на духовных мирах видят, что там мы делаем, смотрят на эту оболочку, и их ужас охватывает. Не хотят туда. Нам там хорошо, но мне туда не надо. Что? Это материальный разум окутывает последняя оболочка, непроявленный для нас, для них проявленный. О, хороший вопрос, я ждал. Мы оказались за тем, чтобы научиться жить бескорыстно. Веды говорят, единственная цель пребывания в этой вселенной заключается в том, чтобы осуществить наши корыстные желания в полной степени и научить нас жить бескорыстно. Две цели. Научить нас жить бескорыстно и осуществить все наши желания. Чтобы все они осуществили, вот все, что мы захотели корыстного. Веды говорят, желание – самая большая сила, которая существует только в этом мире. Желание – самая большая сила. Желание должно быть осуществлено. И ведическое знание говорит, наши желания все будут осуществлены. Ни одно желание не пропадет. Поэтому, если у нас возникает какое желание, знайте, что это огромная опасность. Любое желание, которое возникает у нас внутри, не то, которое нужно, может привести нас к проблемам. Каждое желание будет осуществлено. Так работает закон кармы. Итак, для осуществления всех видов желаний существует 8 400 000 форм жизни во Вселенной. Это человечество – это одна форма жизни. Она существует не только на Земле, но на многих других планетах Вселенной. Веды говорят, ни одна планета Вселенной не существует без жизни, потому что планеты Вселенной все созданы специально для определенной формы жизни. Даже на Марсе есть жизнь, но она находится совершенно в других измерениях, мы ее просто не можем видеть. В каждой планетной системе так все устроено, что в каждой, допустим, Солнечная система, в Солнечной системе на каждой планете жизнь находится в своих измерениях, и мы, как дураки, думаем, что мы здесь одни. Так здесь все хитро устроено, понимаете? Очень хитро все устроено. Но даже на Земле есть другие цивилизации. И мы иногда с ними сталкиваемся, понимаете? Потому что, почему мы с ними сталкиваемся? Потому что, допустим, Якши, есть такая цивилизация на Земле. Они обладают способностями перемещаться в другие измерения на время. И они так перед нами. Мы сталкиваемся с ними иногда. Вот. Но мы тоже можем обрести такую способность, там, кто Кастанеду читал. Это на самом деле описано в ведах. Существуют различные ведические писания. Есть сатвические писания ведические, раджастические и тамастические. Томастический означает невежественное писание. Невежественное писание, допустим, ну человек, ну хочет он с духами подружиться, ну хочется ему на других людей влиять с помощью духов. Пожалуйста, изучай, есть знания. Ну хочется сексом заниматься правильно. Пожалуйста, есть тантра. Есть тантра разная бывает, но есть тантра, Камасутра описывает, что есть изучение секса, что такое секс, пожалуйста, томастические веды. Пожалуйста, если делать больше нечего, изучай, это нет проблем. В ведах есть все, даже как правильно воровать описано. Нет проблем, все, что хочешь, любое знание. Но веды описывают, какие последствия того, что ты делаешь, так же. И в Камасутре тоже это описано. Если человек внимательно поизучает, он видит, там и написано, какие последствия. Вот. Так что изучайте, плодитесь и размножайтесь. Вот. Значит, следует знать, что из этих все 8 миллионов 400 тысяч форм жизни предназначены для разных видов счастья. И они распределены во всех областях Вселенной. Веды описывают, что 900 тысяч жизней приспособлены к обитанию в воде. 900 тысяч форм жизни приспособлены к обитанию в воде. 2 миллиона видов растений. 2 миллиона форм жизни. Многие растения на Земле относятся к одной всего лишь форме. Допустим, деревья. Одна форма жизни растительной. Там. Ну, то есть это не как мы делим по ботанике. Там совсем другие деления. Дальше. 1 миллион 100 тысяч форм насекомых и пресмыкающихся. Дальше 1 миллион видов птиц. Недавно один ученый смотрел в этот телескоп и увидел, как на Луну что-то село. Прилетело и село, а потом полетело дальше. И он, короче, телескоп вот так отвалился и минут 5 не мог очухаться. Когда он рассказал об этом, никто ему не поверил. Никто. Есть птицы, которые летают между планетами, это описано в ведах, они даже как название есть. Летают. Классно. Вот. Они так наслаждаются, они хотели летать. Они птицы, настоящие птицы. Вот. Они летают между планетами. Они хотели летать. Самая высокая мечта. Высота. Высота. И все. Полетел. Следующая жизнь. Вот. Дальше. 3 миллиона видов животных и 400 тысяч разумных форм жизни всего. Потому что, понимаете, разумные формы жизни означает дембель, отстрелялся. То есть уже понял, что здесь делать нечего, уже надо что-то другое делать, надо как-то по-другому жить начинать. Разум дается только для того, чтобы понять другие виды счастья. Ни для чего другого он не предназначен вообще. Мы разум используем, как холодильники создать, стиральные машины с дистантным управлением, чтобы стиральная машина сама прибегала, белье брала, затаскивала, стирала, под правильной температурой вытаскивала на меня, одевала, все. Разум применяем, мы очень думаем сильно, чтобы это было. Вот, но веды говорят, разум предназначен для достижения более возвышенного счастья. Оказывается. Ну ладно. Итак, веды описывают различные... Кстати, из 400 тысяч форм жизни разумных веды говорят, что мы находимся на самом первом этапе разумности. Мы самые неразумные из всех разумных живых существ. Веды определяют критерии разумности по смирению. Таким образом, люди самые гордые из всех разумных живых существ и самые наглые. Самые гордые, самые несмиренные. Вот. Самые наглые. И человек не должен ждать милости от природы. Взять их у нее наша задача. Потом исчезли солнечные дни. Так и живем. Повернем реки вспять. Товарищи, и птицы улетели. Вот так и живем. Итак, есть более разумные живые существа. Веды описывают, что есть менеджеры этой вселенной. Их всего 33 миллиона. Называют полубоги или девы. Девы. Менеджеры вселенной. Они управляют всем. Мы думаем, о, мы что, марионетки, нами управляют? Нет, они нам служат. У них нет идеи управлять, у них есть идея только служить. Каждая наша мысль, каждое наше желание подкрепляется силой этих живых существ. Они постоянно всем служат, только всем, кто только существует в этом мире. Например, солнечный свет, да? Есть такой полубог Сурья, его зовут, Сурья. Он управляет солнечным светом. Что-то сегодня солнца не хватает. Тучки, да? Тучки, тучки солнца не хватает. Что-то плохо. А почему это сегодня солнца не хватает? Мы не понимаем, что это дает. Радость, радость. Ра — это солнце, дасть, дарить. Радость означает, что он дает постоянно радость нам, Сурья. Он радует нас постоянно, он дает радость. Чтобы давать радость, надо сначала ее иметь, а потом отдавать. И он постоянно это делает, постоянно, постоянно, постоянно.
Что-то солнца не хватает.
А мы идем на пляж и подставляем ему заднее место. Получи. Мы тебе тоже даем. Дарим тебе. Вот. Ведическое знание гласит, что если ты хочешь быть счастливым, радостным, ты должен уважать Сурью, никогда не подставляй ему заднее место. Это неправильно, так делать нельзя. Если человек так делает, то у него расстройство движения огненной энергии происходит в организме. Может быть, инсульт, там аллергия, потом еще много разных вещей возникает из-за этого. Веда описывает это все. Надо знать, что подставлять. Можешь встать перед ним, там ручки поднять. Мы можем получать солнечный свет, но мы должны быть благодарны. Это очень важно. Мы не понимаем этого, потому что мы очень эгоистичны. Каждый суслик у себя на поле агроном. То есть мы живем здесь, мы такие крутые очень вообще. Мы здесь хозяева природы. Человек — это хозяин вселенной. То есть мы такие крутые. Когда таракан возле ноги ползает, он думает, что это явление природы. Драпает от ноги быстрее. На самом деле явление природы связано с личностью. Нога связана с личностью, но таракан не понимает, потому что он очень крутой, понимаете, он здесь главный. Это означает эгоизм. Чем ниже форма жизни, тем она более эгоистична. Кто самым главным хозяином в квартире является? Собака. Поэтому веды говорят, не надо собак держать в квартире, потому что там атмосфера загрязняет. Кошка еще круче, чем собака. Она на кровать ложится и писает туда. И классно все. На подушку прям. Мне все классно, потому что она главная, понимаете? Если ее в комнату не пускают, она будет стоять возле этой комнаты и конючить, пока ее не пустят, понимаете? Она главная в квартире. Ну, ваш, значит, пускай живет. Я не против. Она, значит, умная. Но вообще, как вы, у животных такое сознание эгоистическое очень. Они считают себя главным. Поэтому, чтобы такое сознание в квартире не создавалось, кошек лучше держать у прихожей. Вот там им поставить что-то, пускай живут. Не надо в комнаты, на кухню особенно не надо пускать. Я так один раз сказал, а потом после лекции ко мне девушка одна подошла. Вы так хорошо лекцию читали, мне так нравится, так правильно все говорили, но вы жестокий человек. У меня собачка дома живет, и вы ее не любите. Вы не любите животных. Я не буду ходить на ваши лекции. Она ушла. Мне так было больно. Я же не от себя говорю, я говорю про ведическое знание. Понимаете? У меня один друг разок приехал вместе с новой женой, а жену взял вместе с собачкой, потому что она не отцеплялась от нее. И она не целую неделю жили у нас дома, и собачка бегала там классно. Я не против. Понимаете, не против. Она какала, мы за ней подтирали. Потому что она еще не знала, где у нас какает, она не научилась. Я не против, просто вы поймите, что ведическое знание говорит, что это нехорошо, не очень хорошо. Но если у вас дома есть живот, не надо его выгонять. Пускай живет. Следующее не заводите. Итак, полубоги, давайте немножко поговорим о них, чтобы ликбез развеять в этом плане. Так, полубог Брахма, который создал Вселенную, он состоит из чистого разума, его тело состоит из одного только разума, и больше ничего вообще. Нет ума, нет чувств, нет грубого тела, ничего нет, только один разум. Все. Он состоит только из знания о том, как правильно жить. Цель создания его Вселенной – дать нам это знание. Он дает нам это знание. Он основатель всего знания, которое существует. Из него вышли веды. Оно, они вышли из него, из его ртов, у него четыре головы у Брахмы, и из него четырех голов вышли четыре веды. Они потом соединились в одну. Потом их разъединил Вьясадева назад. Вот. Итак, Брахма живет на Сатья-Локе, на самой высшей планете. Там, кроме звука, ничего не существует. Там есть только пространство и звук. И там есть только все живые существа. Там еще живут сапта-риши, семь мудрецов. Сапта означает семь. Семь основных мудрецов нашей Вселенной там живут на Сатья-Локе. Их тела состоят только из разума. И они состоят из знания. Они дают нам знания. Их цель – давать знания о том, что такое счастье. Нет другого смысла жизни для них и для Брахмы. Они дают нам знания, как быть счастливыми. Знания о счастье являются самым главным в этой жизни. И они дают нам это. Дальше. Поговорим о тех полубогах, которые очень сильно с нами связаны. Полубог Чандра, который связан с планетой Луна. Не Луна – это Чандра, а полубог связан с этой планетой. Он управляет нашим умом. Поэтому, если человек вечером спать не ложится, то он теряет контакт с полубогом Чандры. Потому что с ним контактировать можно только во сне. Если с Сурией, связанной с Солнцем, можно контактировать только в бодрости, когда ты заснул, ты контакт с ним потерял, радость пропала. Потом проснулся такой, что-то мне плохо. Днем переспал, контакт с Сурией разрушен, все, плохо. Точно так же ночью, когда с Чандрой контакт нарушен, а он дает уму умиротворение, спокойствие. Он контролирует, дает контроль, возможность контролировать ум. Когда человек ночью не заснул вовремя, то утром просыпается, у него крышу свело, куда-то тянет. То есть ум равновесие потерял. Мои мысли, мои скакуны. И понеслась, все. То есть это означает плохой контакт с Чандрой. Нарушен контакт с Чандрой. Нет умиротворения, мира внутри нет в голове. Спокойствия нет, счастья нет. Дальше полубог Шива управляет эгоизмом человека. Так как существует мужской эгоизм, желание господствовать, и женский эгоизм означает господствовать над теми, кто желает господствовать, то также существует и вторая часть, которая управляет ложным эгоизмом, Парвати, или же супруга Господа Шивы. То есть его вторая половинка. Фактически любой половой акт означает это соединение двух этих энергий, Шивы и Парвати. Мы пользуемся только их энергией, у нас нету самих энергий для полового акта. Мы знаем, что в какой-то момент может так случиться, что тю-тю, невозможно. Никакой тантрический секс уже невозможен. Вот, это означает, попал контакт с энергией Шивы или энергией Парвати. Человек неправильно пользовался этой энергией, контакт пропал. Вот он управляет этими энергиями и управляет нашим эгоизмом. Весь эгоизм имеет природу, желание наслаждаться. И самое яркое его проявление – это желание сексуальных наслаждений. А так говорят веды. И Фрейд был прав. Но это не является главным смыслом жизни, как он сказал. Это является самым ничтожным смыслом жизни, веды говорят. Самым ничтожным, который только существует. Он на самом нижнем центре. Каждая чакра психическая связана со своим смыслом жизни. Самая высшая чакра связана с Сатья-Лока и самым высшим смыслом жизни. Самый ничтожный смысл жизни связан с самой низшей чакрой, в которой и находится центр эгоизма человека. Там находится ложное эго в самой нижней чакре. А в самой высшей чакре находится разум. Чистый разум, духовный разум. Материальный разум на следующей чакре находится вот здесь, в области лба. Нашим способностью слушать и получать знания и слуха управляют полубоги Дикалпы. Их зовут Дикпалы. Управляют полубоги Дикпалы. Они дают возможность слышать то, что человек хочет услышать. Так, допустим, не нравится мне этот очкарик, о чем он говорит. И Дикпалы дадут вам возможность слушать так, как вы хотите. Такой мерзкий голос там и все прочее. Так будет слышаться. Вот. Ну, я на самом деле не такой уж там возвышенный человек. И в чем-то это правильно. Вот. А кто захочет ведическое знание услышать, а у них, а эти полубоги дают другое слышание, другой слух. Маруты, полубоги Маруты, управляют чувством осязания. А полубог Сури управляет чувством зрения, способность видеть. Если человек нерадостно живет, у него нет радости в этой жизни, ему все надоело, нет радости, он слепнет. Потому что Сурья дает радость, пожалуйста, он светит, он дает радость. Растения растут. Что, не думаете, зря к солнцу растут? Они цветут, расцветают ароматы. Аромат означает счастье. То есть растения тоже имеют тонкое тело ума. И когда они расцветают, этот запах, очаровательный запах, означает, что они истощают счастье для нас. Другие растения есть, вонючки. Они эгоистичны очень. Фу! То есть невозможно, чертополох. Вот. То есть невозможно нюхать. Это означает, что у них больше эгоизма, чем желание давать. Это деградирующие формы жизни. Другие растения – прогрессирующие формы жизни. Есть растения, которые много счастья очень дают. Они дают хорошие запахи. Вот. Это означает энергия счастья, которая приходит из солнца. Они эту энергию аккумулируют, и в результате роста они ее открывают. Зимой они не распускаются. Они распускаются только когда много солнца летом. Вот. И когда человек, счастья нету, плохо, солнце светит, почему нет счастья? Есть счастье, солнце светит. Что тебе мешает быть счастливым? Солнце продолжает светить, посмотри на него, оно тебе подарит все счастье. Все разумные люди каждый день, 3 раза в день медитируют на солнце. Есть даже, да, это называется гаятри мантра. То есть гаятри означает, первая медитация это на солнце в гаятри мантре. То есть человек садится. Есть санхи, такие промежутки времени, когда солнце меняет свое влияние на нас. В 6 утра активизируется одно из полушарий у человека, и энергия начинает определенным образом идти. В 12 часов утра дня наоборот все меняется. И в этот момент, когда перемены такие происходят психические, ученые люди садятся и начинают повторять, связь с солнцем устанавливается. Ом, бур, бува, свага. То есть они повторяют все планетные системы. Татсавиту, вареньем. То есть они повторяют, то есть говорят, солнце, ты такое чудесное. Они повторяют эти мантры с целью связаться с энергией счастья. Они не хотят терять счастье. Они постоянно медитируют, восстанавливают связь. Мы должны тоже повторять, я желаю всем счастья, восстанавливать связь с солнцем постоянно. В 6 вечера. Потом мы спим уже в 12 ночи, мы не повторяем. Солнца нет уже в это время. Это Луна есть в это время. Луна предназначена не только для спящих, но и для влюбленных. Поэтому с гитарой, когда человек сидит там, как жаль, там что-то под Луной, там туда-сюда, он поет там разные эти, поет под Луной. Это предназначено для влюбленных, Луна тоже. Люди, когда человек любит, он может пользоваться энергией Луны, она предназначена для любви. И когда человек полюбил Бога, у него меняется ритм жизни. Он днем спит, а ночью он любит Бога, думает о Боге постоянно, находится в трансе в духовном. Он по ночам живет, часто очень. Но если человек имитирует это, делает вид, что он любит Бога и по ночам живет, то он становится шизофреником. Потом, потому что у него пропадает возможность быть спокойным. Человек должен действительно осознать высшую цель жизни, тогда его ритм жизни меняется. В Ведах это описано тоже. Я знаю одного такого человека, который спать ложится только утром. Он живет в святом месте, и он постоянно счастлив. Он спит, ложится утром, кушает на ночь вечером 1 раз в день. Почему он вечером кушает? Потому что для аскетов свой режим дня. Веды описывают для аскетов режим дня. Ты должен кушать тогда, когда само ничего не переварится. Когда само все переварится? Только в 12 дня, когда солнце высоко, оно переварит все за тебя, нет проблем. Вселенная дает тебе возможность быть счастливым. Просто живи по режиму дня. Все само будет перевариваться, само будет отдыхаться, все будет происходить само. Но если ты аскет, ты достиг уже ощущения счастья. Ты вне этой вселенной находишься. Кушай на ночь, тебе такое наставление, переваривай все сам. Ночью не спи, люби Бога. А отдохнуть можешь тогда, когда все просыпаются. Когда солнце тебя будет, ты можешь поспать в это время. То есть для аскетов такая жизнь. Веды описывают это. Но мы не аскеты. Понимаете, мы не знаем, что такое счастье. Мы находимся по полной власти этого мира. Мы, если не выспались, у нас теряется сон, здоровье, там теряется нормальная психика. Мы не должны быть хвалюками. Этот Иванов говорит, природа не любит хвалюков. Я закалялся в молодости, там в проруби сидел, я крутой. Я выходил из проруби, потом шел в институт, у меня корка такая на голове. Я крутой, ну вообще. И у меня потом суставы как треснули только. Суставы как треснули. Мне вообще чуть инвалидом не стал. Мне так плохо стало, так меня скрутило. То есть я к одному ивановцу подошел. Говорю, почему? Я же закаляюсь. Я желаю всем счастья. Я добра всем желаю. Почему меня скрутило? Почему я стал таким больным? Он говорит, природа не любит хваляков. Ты из гордости все это делал. Ты выпендривался, ходил перед всеми. Поэтому ты стал больным. Я перестал закаляться, перестал выпендриваться. Начал заниматься хатха-йогой по его совету. Все восстановилось очень быстро. Мы не должны быть хвалюками. Мы должны жить по режиму дня, так как мы не способны жить по-другому сейчас. У нас нет силы противостоять Луне. Она нам дает мир. Она дает отдых. Солнце дает бодрость. Почему мы не хотим следовать? Мы не хотим сами быть счастливыми. Как тогда мы будем счастливыми? Дальше. Варуна управляет чувством вкуса. Глубок Варуна. Если человек кушает не для себя, он хочет всех накормить постоянно, то ворона дает ему изысканный вкус. А если он такой в одиночку садится, там под подушку такой жевать, чтобы никто не видел, в одиночку никого кормить не хочет, сам все время ест. Ворона ему отбирает чувство вкуса. Я с детства полюбил халву с орехами и с маком. Но увы, 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 я утратил вкус халвы. Утратил вкус халвы. Увы. Вот, утратил, значит, ворона отнял. Не дам, сказал, все, ты плохой мальчик, нехороший. И он отнял вкус. Хорошо, вы можете со мной поспорить, скажете, нет, это условные рефлексы и все прочее. Если условные рефлексы, возьми себе, приобрети вкус халвы. Пускай он у тебя будет. Почему ты сказал, что ты утратил? Значит, у тебя это не твое. Красота тоже, это условные рефлексы, там это все. Но красота не принадлежит женщине. Есть красота, потом бац, нет красоты. Раз-раз там поп-массаж, туда-сюда, оп, опять красота. Красота не принадлежит женщине. Она принадлежит кому-то другому. Потому что иногда она у нас есть, а иногда у нас ее нет. И мы должны знать, когда красота дается. Женщина должна знать, когда у нее будет красота. Что она должна делать, чтобы была красота. Не только мазаться, имейте в виду, что она должна делать что-то другое. Изучайте обязанности женщины.
Скажите уже
сразу. Хорошо, я скажу. Доброта ко всем живым существам связывает женщину с планетой Венера. Гормональные функции в результате у нее восстанавливаются. Она становится женственной, мягкой, такой очень пластичной. В результате доброты ко всем. Дальше. Когда женщина желает всем мира, умиротворения, она желает всем спокойствия, она связывается с планетой Луна. Планета Луна управляет утонченностью натуры женской, то есть она становится такой утонченной, изящной. Красота женщины состоит из этих двух качеств. Но также есть другие разные качества, которые дают разные черты характера, даже внешний вид, губы там, глаза, все это связано с планетами и с чертами характера. Поэтому одни женщины всем нравятся, потому что всем хочется быть счастливыми. Хочется иметь жену, которая будет дарить счастье, правильно? Красота женская означает, что там есть задатки. То есть в прошлой жизни человек очень много делал для того, чтобы правильно жить. И он получил красивое лицо в женском теле. Это означает, что это было лишь в прошлых жизнях. Поэтому женская красота обманчива. Есть вероятность, что в этой жизни этого уже нет. И такая женщина быстро теряет красоту. Итак, Ашвини Кумары, два брата, полубоги, управляют чувством обоняния. Чувством обоняния. Эти же Ашвини Кумары, они являются самыми главными врачами во Вселенной. Как связано чувство обоняния со здоровьем? Следует знать, что чувство обоняния связано с телесным здоровьем в целом. Если слух связан с разумом, если тактильное чувство связывает ум с разумом, если чувство зрения связано только с умом, Если чувство вкуса связано с психической энергией человека, то чувство обоняния связано с телом. Запомните это. И они управляют чувством обоняния и телом человека. Ну, нашим телом они управляют. Полубог Агни управляет голосом. В речи самое главное – это огонь. Агни означает огонь, он связан с огнем. Огненность речи – самое главное. Речь не должна быть тусклой. Раки были очень большие, но по 5 рублей. То есть речь не должна быть тусклой, она должна быть огненной. Она была, должна быть наполнена эмоциями. Иначе никто не будет слушать, все будут спать. Поэтому речь, лектор обязан давать знания эмоционально. То есть он давать эмоции должен какие-то, чтобы все были счастливы во время слушания. И полубог Агни дает такую возможность. Да здравствует полубог Агни. Полубог Индра управляет деятельностью руками и способностью заниматься творчеством. Он дает нам творческий потенциал, творческие силы. А полубог Упендра дает нам возможность совершать аскезы, куда-то идти. Деятельность ногами. Он управляет деятельностью ногами и аскезами человека. Упендра. Полубог Яма управляет нашими поступками. И он дает нам знания, как совершать праведные поступки. И он же наказывает за неправедные. Яма. Семью планетами нашей Солнечной системы управляют следующие полубоги. Солнцем – полубог Сурья, Луной – полубог Чандра, Марсом – полубог Картикея, Меркурием – полубог Будха, Юпитером – великий мудрец Брихаспати, Венерой – великий ученый Шукрачарья и Сатурном – полубог Шани. Так мы с вами кое-что узнали о нашей Солнечной системе. Сейчас мы с вами о первых живых существах. Я вам не перечислил, да? Полубоги – это… Я сейчас вам перечислю 8 основных живых существ, типов, которые являются более разумными и развитыми, чем люди. И мы сейчас немножечко о них поговорим, чтобы вы знали. В Ведах подробнейшим образом описываются они. Это целое знание. Я не смогу вам его подробно дать. Итак, питы – это следующие живые существа. После полубогов – питы. Дальше третьи – асуры или демоны. Четвертое – гандхарвы и апсары, или ангелы. Пятое – якши, гандхарвы и апсары, или ангелы. Гандхарвы и апсары. Гандхарвы – это мужского пола, апсары – женского, или ангелы. Пятое – якши и ракшасы. Все выше нас по развитию. Дальше, следующее, 6-е. Ситхи, чираны. Ситхи. Чараны. Видьядхары. 6-е. 7-е это бхуты, преты и пишачи. Все имеют власть над людьми. И 8-е это кинары. Сейчас мы опишем их деятельность. Чем они занимаются вообще, как они с нами связаны. Все они связаны с нами. В этой вселенной все связаны со всеми. Это Бинда-Брахманда-Дняя теория означает, что не только каждая точка вселенной подобна всей остальной части, но все, кто живет в этой вселенной, связаны со всеми. Если на высших планетах что-то происходит, то у нас в голове, вот здесь вот тоже кое-что происходит. Если на низших планетах что-то происходит, у нас в нижних центрах тоже что-то происходит. Понимаете, мы постоянно все вместе связаны посредством тонкого тела ума. Мы полностью связаны со всей Вселенной. Все, что в ней происходит, у нас тоже происходит. То же самое микроколичество. Теперь мы говорим о гандхарвах. Или нет, мы говорим о питах, да? Питы – это ангелы-хранители или те живые существа, которые дают всем поддержку и заботу. Они заботятся о нас. Их по-другому называют прародителями, потому что о нас заботятся те, из чего рода мы вышли. Согласно ведическому знанию, мы в этой вселенной существуем постоянно, то есть мы попадаем сначала на высшие планеты из духовного мира, потом все ниже, так мы деградируем. То есть в этом вселенной чаще всего все деградируют. Прогресс означает выход из этой вселенной. Вот, идет деградация постепенная. И когда мы попадаем на высшие планеты, там есть живые существа, к которым мы попадаем в их род, как бы в их заботу, опеку. И они для нас родственники. И они от нас никогда не забудут. И те, кто остается в нашем роду на высших планетах, они опекают нас, все наше существование в этом материальном мире. Пока мы здесь живем, у нас есть там родня наверху. И они постоянно заботятся о нас. Нам достаточно только руки вверх протянуть и сказать: помогите, я больше так не могу. И начнется помощь. Если каждый сутки у себя на поле агроном, я крутой, мне все нормально, все. Вот, если мы так живем, значит, тогда помощи никакой не жди. Несмиренное состояние разрывает контакт с этими живыми существами. Смиренное состояние, я жду заботы, я не понимаю, как правильно жить, я хочу помощи, помогите мне. Когда человек смиренно живет, он требует, он не требует, а просит помощи. Я требую, он не требует, а просит смиренно. То почему хлеба нет? Вот, то есть он просит, смиренно просит. Блин, у меня хлебушка уже нет. И они начинают заботиться, создают ситуацию, кто-то приходит, там 5 тенге дает, иди покупай хлеб. Вот, то есть, ну не 5, но 150, ну простите меня. Вот, 150 дает, ну что вы, ну придет и даст, не волнуйтесь. Главное, надо смиренно, 5 тенге. Смиренно надо, вот, понимаете? Смиренно. Вот. Они заботятся тогда в этом случае. И следует знать, что эти питы, они также называются праджапати, прародителями тех живых существ. Праджапати они. То есть они были нашими родственниками, они наши прародители. Как же допустили? У нас есть свобода выбора. Господа, у нас есть свобода выбора. Когда может муж очень верным быть, но жена от него раз гульнула. Как допустил? Он же не может за ней постоянно вот так вот ходить вот так вот, постоянно ее держать за руки. Она живет своей жизнью. Пошла в магазин за хлебом. Увидела старого знакомого. И все. В небе, как там, полуношном, весеннем, падали две звезды. Спрашивается, почему это они падают, эти две звезды? Может, им лучше не падать? Вот. А они вот встретились и падают, потом падали. Не надо было падать, не было бы проблем. Вот. Следует понять, что надо просто жить правильно, честно. И тогда свобода выбора у каждого есть. Мы не можем задержать. Поэтому, а когда человек умирает, дальше уже судят о нем, как поступал. Муж уже не может, вот все, даже там питы, они наверху, они тоже, у них есть промежуток жизни определенный, они не живут вечно, но они могут рождаться из жизни в жизни там, или кто-то из них деградирует. У них просто есть чувство долга перед родственниками очень сильно, они всегда заботятся о всех. Если кто-то деградирует, они видят это все, видят, прослеживают и заботятся о нас, ангелы-хранители. Следующие ганхарвы. Ганхарвы и апсары. Они находятся не слишком выше, то есть они живут фактически в нашей планетной системе. У них есть удивительная особенность, они могут летать между планетами. И они, это ангелочки, которые прилетают, они поют там. Человек ангелов видит, когда он очищает свое сознание, да, его ум становится чистым, и он стремится только к счастью, а ангелы, они все время только поют, они больше ничем не занимаются. Они поют о счастье все время. И когда человек обретает видение такое возвышенное, он начинает ангелочков видеть, а они ему поют. То есть их цель петь тем, кто достоин быть счастливыми. Они в совершенстве владеют всеми музыкальными искусствами. Не-а. Честно скажу. А? А я слышу, да? Я слышу. Вот. Вот. Сергий Радонежский слышал. Он это в летописях своих описывал. Как они прилетели, пели ему. Он был счастлив слышать это все. Часто святые, которые совершают аскезы, мученики, там, отшельники и так далее, они достигают этого уровня, они видят ангелов и слышат их пение. Этот ангел, который сейчас поет, он живет на земле. На самом деле, высшие живые существа могут воплощаться в человеческих телах с определенной миссией. Вот этот ангел, который поет сейчас, он живет в Индии. Когда он собирает огромные толпы людей, то есть люди собираются тысячами, и его зовут Винод Агравал. И он собирается, они собираются, он не берет с них денег, ничего. Он просто поет о Боге перед ними, они плачут. Они собираются, это просто чудесное, странное зрелище, когда человек поет, все рыдают вокруг. Наполняются такими удивительными эмоциями. Говорит, выключите музыку. Это не музыка, это счастье. Понять это сложно, правда. Для этого надо сердце открыть. Итак, апсары – это небесные красавицы. Веды описывают, что на расстоянии 3 земных километров от них пахнет ароматом, который сшибает с ног. Если, допустим, сейчас одна апсара приземлится где-нибудь здесь рядышком, мужики все на расстоянии 3 километров попадают в обморок от счастья. Вот. Я вам точно говорю, я не придумываю, это описано в Ведах. Вот. Просто сразу они поймут, от чего им так хорошо станет, и они все попадают. Вот. Так они замечательно. То есть такие они замечательные, эти апсары. Они, их цель это давать счастье тем, кто достоин. Они соблазнительницы, они любовь дают, любовь женскую дарят. А женщинам дают гандхарвы. Они поют. А вы что хотели? Нехорошо. Вот. Демоны. Да, я тут немножко перескочил. Четвертое это гандхарва, а третье это демоны. Третье. Первое девы, это полубоги. Второе питы. Третье асуры или демоны. Четвертое гандхарвы и апсары. Они все как бы идут по нисходящей. Но демоны или асуры выше стоят, чем гандхарвы, и чуть-чуть ниже полубогов. Демоны это, демон. Это не то, что мы говорим, это вид жизни. Вид жизни, который управляет нашим умом. Демоны это живые существа, которые как бы возникли, родились специально для того, чтобы нам давать возможность злиться, ненавидеть, проклинать, жадничать, завидовать и так далее. То есть, когда мы начинаем завидовать, они поддерживают нас в этом, они дают нам силы. Понимаете? Когда человек завидует, мы сколько можем завидовать сами по себе, да? Вот позавидовал и забыл, а сила продолжает действовать. Вроде бы уже забыл, но встречаешь его, опять начинаешь завидовать через какое-то время. Потому что сила остается, она продолжает действовать. Эту силу дают демоны. Они управляют желанием завидовать, желанием злиться, жадничать. Человек же не может постоянно думать, хочу холодильник. Вот, он подумал, хочу холодильник, а дальше уже роль вот этих вот живых существ, а которые живут на высших планетах, кстати. И, нет, на низших, но там развитие очень высокое, высокая цивилизация. Они обладают божественной природой, то есть это божественные натуры, они обладают колоссальным могуществом над нами. И они управляют тонким телом ума. Так же, как полубоги управляют мыслями, чувствами, так же демоны управляют тонким телом ума. И есть 6 врагов человека. 6 врагов человека. Это вожделение. Дальше. 2-й враг – гнев. 3-й враг – жадность. 4-й враг – зависть. 5-й враг – это иллюзия. И последний, 6-й враг – это безумие. И эти 6 врагов тоже связаны с тем, это личности, которые управляют различными процессами, происходящими внутри нас, нашей психики. И как с ними бороться, я вам расскажу чуть позже. Это другая тема, которую я уже сегодня не успеваю дать. Но мы обязательно об этом поговорим, мы все с вами изучим. Вот. Эти личности, они управляют нашим умом. И поэтому от них можно очень легко отвязаться. Допустим, если я, допустим, разгневался на кого-то, я обязан попросить у него прощения. Если попросил прощения, он не имеет права уже со мной связаться. Я отрубил его просто. У того, на кого я обиделся или кого я обидел. И у того и другого надо просить прощения. Я обиделся на кого-то, прошу прощения. Обидел кого-то, тоже прошу прощения. Мысленно. Они же в мыслях действуют. Они же не в звуке действуют, они в мыслях действуют. Они управляют тонким телом ума. Это мысли означает характер, мысли, чувства, эмоции. Это все тонкое тело ума. Дальше, 5-е. Якши и ракшасы. Якши и ракшасы. Это живые существа, которые живут не на тонком плане. Но они могут вселяться в людей. То есть они могут попадать, они живут на низших планетах, ниже нас, но они могут воплощаться на Земле. И как они проявляются в людях? Якши и ракшасы. Якши это колдуны, которые хотят всех уничтожить. Сейчас их почти нет на Земле. Вот тебя сглазили. Сейчас вот кому не приди, вот кстати, якши, они рождаются в телах бабок, которые говорят, тебя сглазили. Это якша. Вот когда она так говорит, тебя сглазили, она, значит, сама и сглазила. Потому что, когда тебе так сказали, ты начинаешь думать, о, меня сглазили. Постоянно плохо думаешь об этом человеке всю жизнь. То есть она тебе контакт такой, связь дала, это якша. Вот такая бабулька такая, тебя сглазили. Вот, это не значит, что она всегда, она может исправиться и перестать контакт с этой цивилизацией иметь. А ракшасы это те, кто, не могут без мяса жить, они хотят мяса. И как бы воплощенные ракшасы, вот настоящие, то есть уже прям один к одному, это те, кто людским мясом, человеческим мясом питается. Это ракшасы. То есть те, кто вот, хотят мяса человечества, хоть убей их, они ракшасы. Один, в Германии, я недавно новости смотрел, взял, с другом, напились они, он половые органы ему отрезал, пожарил и съел. Да его спросили, зачем ты это сделал? Он говорит, я не могу, мне хотелось. И они думают в Германии, судить его или нет, то ли он сумасшедший, то ли нормальный. Тот согласился, что им половые органы отрежут. Тоже молодец. Вот. Ну, в общем, они друг друга поняли. Ну, в общем, вот так. На самом деле мы всегда по юдному согласию действуем. Никогда ракшасы не овладеют нашим сознанием, если мы сами этого не захотим. Если мы захотели понаслаждаться вот так, таким видом жизни, пожалуйста, нет проблем. Все предоставляет все возможности на этой земле. Дальше шестой вид жизни. Ситхи, чираны и видитхары. Ситхи. Есть два вида ситх. Есть ситхи, которые живут на ситхалоке, мы говорим сейчас о других. Те ситхи, которые живут на ситхалоке, это высшие живые существа, с которым нам вообще не равняться. То есть они достигают совершенства в восьмиступенчатой йоге, то есть они способны все. То есть это как анекдот, йог висит на дереве и книгу читает. Дядя, правильно, правда, что йоги могут в воздухе висеть без рук? Брешут люди. Переслеснул, брешут. Дальше висит. То есть эти ситхи, они достигли совершенства йоги, они способны управлять всем, они могут в воздухе там летать и все. То есть они способны между планетами перемещаться. Это мощнейшие живые существа, очень высокоразвитые. Те ситхи, чираны и видитхары, которые живут в нашей планетной системе, над нами чуть-чуть выше, они тоже такие, то есть они каких-то успехов там достигли, и они могут невидимыми становиться там, видимыми, они могут иногда в человеческих телах появляться, и даже эксперимент провели. Некоторые люди врожденную способность имеют исчезать. Один, допустим, йог, его никак в тюрьму не могли посадить. Это летопись, англичане описывают колонизацию. Они говорят, сажаем в тюрьму, он раз и вышел, раз и вышел. Ему невозможно было в тюрьму посадить. Он говорит, ну сажайте меня, нет проблем. Он сам сдается, они сажают, он раз вышел, пошел. Прям при них пошел. Все. То есть, невозможно его посадить, потому что он может исчезать, в другом месте проявляться. Он через пространство может действовать, через другие пространства. Вот ситхи, чираны, видитхары, они немножко по-разному, но примерно вот одно и то же. То есть они обладают какими-то сверхспособностями. Одни по воде могут ходить, как Иисус Христос, допустим. Другие могут там еще что-то, третьи там могут, чтобы материализовалось что-то в руке. Предмет какой-то могут. Есть два способа материализации. Один способ означает создать предмет. Этим способом обладают ситхи только на высших планетах. Все ситхи, которые здесь находятся, они создать предмет не могут. Они могут только его стащить откуда-то. Допустим, если предмет где-то лежит, он раз появился в руке. Это значит, что он где-то был, его здесь нет. Его там нет, здесь есть. Я никогда не отвечаю на вопросы, касаемые личности конкретно. Я не хочу никого оскорблять. Потому что поймите такую вещь, что на этой планете живут, понимаете, люди могут быть, иметь разное развитие. Допустим, может человек правильно делает, может неправильно, да, в своей жизни. Но если он духовно, он более развит как личность, он может делать чудеса разные, все разные вещи. Если я не так скажу о нем, я деградирую. Поэтому я никогда не буду обсуждать никого, я не способен. Если говорить о Саибабе, я могу сказать, что он знает также все языки мира. Я знаю человека, который общался с ним, и он знает все языки мира, то есть он на его языке с ним говорит. Вот. Но это не значит, что я как бы и за свои богу. Я не за, не против. Вот. Я не за, не против. У меня другой духовный учитель. Дальше седьмой вид жизни. Довольно примитивный. Это буты, преты и пищачи. Это духи, которые на нас влияют, когда мы ослаблены, когда мы спим, когда мы в психическом таком подавленном состоянии находимся, они начинают на нас действовать. Они нам дают различные видения. Ночью, допустим, идешь, оп, что-то показалось. Это подействовали вот эти буты. Вот пищачи, они действуют, когда человек режим дня не соблюдает. Он, допустим, поел на ночь, у него пища там лежит непереваренная, и они начинают ее есть. И это так как они ее едят, они свои эмоции туда вкладывают. Поэтому человеку кошмары начинают сниться, погоня, горячей крови там. И все, то есть он снится, всякая дурь вот эта вот вся. Это означает, что пищачики с ним общаются. Это их общение. Они помогают им переваривать пищу. Мне надо было есть. Кто будет переваривать? Солнца нет. У тебя сил не хватает, обожрался на ночь. Пищачи будут помогать, они здоровье дают таким образом, сохраняют возможность. Они свои силы переварят, ну извините, перенял ты немножко настроение там. Ну. Вот. Дальше, они же, хуты, кстати, они связаны с телевидением очень сильно. Вот эти все фильмы ужасов, все это все связано с бутами. Когда человек смотрит, то немедленно буты входят в него и начинают там эти кошмары, ему там дом вязов, там еще чего-то там, всякие крюгеры. Там все это, вот я сейчас сказал сразу, да, так все. Появились, голубчики. Появились здесь. Веды говорят, как только они заводят речь человек, сразу они появляются здесь. Если человек заводит речь о женщине, то ее энергия немедленно появляется здесь. Немедленно. И женщина о мужчине начинает говорить, его энергия немедленно появляется здесь. Когда мы говорим об этих живых существах, всяких нишек, их энергия немедленно появляется здесь. И веды говорят, самый способ лучше излечиться от них, это вообще о них никогда не говорить ничего, ни хорошего, ни плохого, просто говорить о чем-то возвышенном. Понятно?
Да.
Запомните это советуют веды. Дальше кинары. Эти живые существа, это фактически сверхлюди. То есть те, кто сверхрезультатов достиг, в этой жизни они рождаются чуть выше на планетных системах, чуть выше, чем Земля, и они становятся кинарами. Там, допустим, прыгнул на 8 метров, там в шестом, там еще что-то сделал, припрыгнул дальше, там потянулся больше, проголодал подольше, то ну, сверхспособности какие-то проявил, рождаешься кинаром. То есть там живые существа. Что, пора? Заканчивать, да? Понял. Ну, в общем, мы разобрали как раз до того момента, когда надо было начинать говорить о могущественных силах Вселенной. Это будет следующая тема следующего семинара. Могущественные силы Вселенной. Те силы, которые нам дают счастье и страдания. Это основа закона кармы. Если вы хотите знать закон кармы, вы должны знать эти силы. Вы должны знать их лицо, как они возникают, как они действуют на вас. Какие мысли, желания и идеи рождают их. Какие вопросы? А в Библии написано, что не поклоняйтесь светилам, солнцу, там, я Бог единственный. Очень замечательная фраза. Следует знать, что веды даны не для примитивных людей. Они даны для развитых живых существ. Я объясняю вам разницу между поклонением и почтением. Разница заключается в том, что поклонение подразумевает полное предание, и человек направляет свой ум только на это живое существо. Все на свете дети любят Ленина, потому что Ленин их любил. То есть это означает поклонение. То есть одно живое существо, мы свой ум направляем на него. Есть еще почтение. Когда мы произносим мантры Сури, извините, он вам свет светит свой. Давайте задницу им подставим, если мы не должны им поклоняться. У нас две грани, или мы его любим, или его ненавидим. Или мы поклоняемся, или ненавидим. Это примитивизм. На самом деле непримитивные живые существа могут уважать, просто относиться с почтением. Относиться с почтением – это значит отдавать дань уважения, что ты так много делаешь для нас. Спасибо тебе, дорогой ты наш, Сурья. Спасибо, что ты так много для нас, ты так заботишься о нас вообще. Мы так тебе благодарны за это. Но предание себя – это совсем другая вещь. Женщина может уважительно относиться ко всем мужикам, но она должна быть предана только одному родному мужичку своему. лапочки ты моей. Вот, она одному только должна быть предана полностью. В этом заключается разница. Ненавижу всех мужиков, только мужа люблю. Это примитивизм. Понятно, да? Спасибо за вопрос, хороший вопрос. Дальше следующий вопрос. Да? Зачем помощники, если Бог сам со всем справляется, все видит? Дело в том, что Бог, он, понимаете, Бог это самый лучший друг всех живых существ, в Ведах описано. Самый лучший друг означает, что он не будет мелочиться. Он не будет с нами общаться напрямую, если мы поступаем по отношению к нему по-свински. Мы от него отвернулись, мы не хотим жить для него, хотим жить для себя, вот, для своих проблем. И тогда, чтобы нас не обидеть, не подвести, Господь создает систему, при которой сам Он лично нас не трогает. Он смотрит на нас со стороны. Здесь мы Бога не увидим в этом мире. Где Бог? Бога нет. Мы Его не видим. Потому что Он нам не покажется, Он самый лучший друг. Он никогда не будет нам давать, покажет, не покажется нам, пока мы не изменим свое понимание вещей. Пока мы не повернемся к Нему лицом, пока мы не станем бескорыстными, пока мы не захотим любви, пока мы не захотим всем счастья желать. Мы не увидим божественного в этом мире, вечности, вечного счастья, вечной жизни, вечного знания. Мы не увидим трех этих божественных проявлений до тех пор, пока мы не станем бескорыстными. Бог не показывает себя, потому что Он честный. Он по отношению к нам самый честный. Он будет с нами иметь личные отношения, только когда мы с Ним начнем иметь личные отношения. Поэтому Он создал этот мир для того, чтобы мы могли здесь жить, как мы хотим. И это, в этом создании поэтому участвуют различные живые существа, которые помогают ему, которые ему в какой-то степени преданы. Какой следующий вопрос? Спасибо вам. Благодарю вас тоже. Спасибо вам, что вы помогли мне разобраться во всем. Я никогда в своей жизни не брал деньги за лекции, которые я читаю. Никогда в своей жизни я не брал деньги за консультации, которые я даю. Я беру деньги только за лечение, только потому, что мне надо на что-то жить. Также у меня есть программы, которые я осуществляю. Я, допустим, сделал центр на Арбате. Туда вкладываются большие деньги сейчас. Вот. Также у меня есть проект создания университета. Вот. У меня нет своей квартиры. У меня жена имеет несколько видов одежды всего. Я тоже. То есть мы живем, себе берем только то, что необходимо для жизни. Вот. А остальное все отдаем для развития наших программ. Поэтому я буду лечить за деньги, продолжать, потому что мне никто по $1000 не приносит каждый день. Я должен добывать деньги сам для того, чтобы осуществлять эти проекты. Вот. Но я не буду никогда читать лекции за деньги, никогда за деньги не буду консультировать. Объясняю, очень хороший вопрос. Объясняю. Мы говорим не про разум, а про развитие. Человек, который посвятил свою жизнь Богу, может быть по разуму выше, чем полубоги. Он может, полубоги могут ему служить за то, что не за то, что они обязаны ему служить, а потому что они хотят получить от него его разум. На земле такие люди рождаются и рождались, и это описано в Ведах. Есть великие мудрецы, которым поклоняются все во Вселенной, они могут родиться даже на низших планетах. Развитие разума человека не зависит от того, где он родился, это зависит от того, насколько он любит Бога. Развитие разума только от этого зависит. Но возможности, физические, психические возможности человека, это вещь недешевая. Мы не сможем обрести те возможности, которые они там имеют. Эти возможности даются по заслугам. Когда ты находишься в грубом теле, оно сковывает наши возможности. Мы можем жить в этом теле. Но есть люди святые, которые уже потенциально имеют огромные возможности, они могут даже в духовном мире уже жить. Но они будут жить так же, как мы, в обычном вот этом материальном теле. Потому что поймите такую вещь. Тонкое тело быстро трансформируется и меняется. Оно может стать идеальным, чистым и очень возвышенным. Но грубое тело всю жизнь будет такое, какое оно есть. Чуть-чуть оно изменится, там, оно будет красивее там, или вдохновеннее. Но грубое тело не трансформируется так же быстро, как тонкое. Таковы законы этого мира. Поэтому мы можем быть очень возвышены и разумнее, чем они. Но их тела, которые они получают, грубые тела, они намного совершеннее наших. Даже на высших планетах вот эти полубоги, фактически им грубым телом является тонкое тело. Они живут внутри ума, понимаете? Они им движут, руководят. Они манипулируют им. Мы не можем манипулировать умом. Нам мысль пришла какая-то в голову, мы с ней боремся. Они сами эту мысль двигают, понимаете? У них это во власти находится. Нам трудно это понять. Я вас совсем утомил. Спасибо вам.